тем же успехом можно выколоть себе глаз, чтобы облегчить жизнь больному соседу. А что мы можем сделать? Все упирается в сырье и энергию. У нас нет источников энергии. Зато есть долг за углекислый газ, который приходится выплачивать, несмотря на то, что уголь уже не добывают. Когда-то вы сняли фильм о людях, которые его копают, несмотря ни на что. Норберт махнул рукой. Они обогревались тем углем, как в 19 веке, и не смогли бы выработать электричество. А вам известно, что в том же самом регионе, где вы снимали, работает компания Baoshan National Energy, которая добывает тот же самый уголь? У них нет регулирования выбросов двуокиси углерода. Что тут поделаешь? Сами видите, геополитика. Шаман загадочно улыбнулся и поднял стакан, а затем достал из кармана допотопную трубку из черного дерева и жестяную банку. Когда-то, когда в Европе стало слишком тесно, люди сели на корабли и поплыли дальше. Если к игровой доске не протолкнуться, нужно поискать другую. Вы о чем? О том, что когда не хватает земли, нужно поискать новую. Когда технологий становится недостаточно для решения проблемы, нужно раздобыть новые. Когда не хватает одного топлива, нужно изобрести другое. Звучит как заумные речи миллиардера, но никаких препятствий нет. Их просто не существует. Есть проблемы, требующие решения. Открыв жестянку, он взял щепотку ароматных коричневых клочков и начал набивать ими трубку, ткнув чубуком в сторону Норберта. «Зайдем с другой стороны. Чем бы вам хотелось заниматься как ивенчику? По вашим фильмам видно, что вы не ищете, что попало. Вам недостаточно, чтобы кто-то слетел с обледеневшей лестницы. Если бы вы могли снимать все, что захотите». Сложный вопрос. Откуда мне знать, на что бы я наткнулся? Мне хотелось бы заниматься чем-то интересным и важным, не думать о правилах инфопортала и о том, как накрутить заходы любой ценой. Хотелось бы чего-то содержательного. А вы хотели бы побывать там, где никто раньше не бывал? Стать первым в истории ивенщиком, который покажет нечто такое, чего никто раньше не показывал? Только представьте, если бы кто-то вроде вас мог плыть на корабле Колумба, если бы вы могли показать людям в их тесных и темных квартирах, что можно отправиться за горизонт, что можно снова осветить их дома. Все равно не могу понять, о чем мы говорим. Какой корабль Колумба? Куда он мог бы поплыть? Стельмах вынул изо рта трубку и ткнул чубуком в потолок. Норберт откинулся на спинку стула, глядя на собеседника, и медленно покачал головой. «Да вы смеетесь!» Он беспомощно взмахнул руками. «Как? За что?» «Люди туда летали», — улыбнулся Стельмах. «В те времена, когда можно было только мечтать о технологиях, которые теперь у нас под рукой». «Но перестали, ибо это слишком дорого стоило и было слишком опасно. Помните ту марсианскую миссию? Тех, что сошли с ума и поубивали друг друга. К тому же это ничего не давало. Организовывать полеты за миллиарды, чтобы привезти пару камней? Государственные космические агентства занимаются беспилотными исследованиями космоса, а не освоением, поскольку оно не окупается. А для вас окупится? Каким образом?» Стельмах полез в нагрудный карман, достал тонкий металлический предмет, похожий на блестящее 13-сантиметровое веретено, и протянул Норберту. Тот взял его и рассмотрел. Это оказалась очень старая ручка для письма, вроде стилуса для планшета, только металлического. У нее имелся зажим для ношения в кармане, выдвигавшая стержень кнопка и маленькая круглая кнопочка сбоку, убиравшая его обратно, а на другом конце виднелись тонкие бороздки, чтобы удобнее было держать. «Ну, старинная ручка, называлась шариковая, 20 век. Если точнее, середина 60-х годов. Fisher AG-7 Space Pen. Спроектирована для НАСА после длительных исследований за кучу денег. Внешне это просто шариковая ручка, но стержень в ней герметичный и под давлением. Она работает в невесомости, под водой, на промасленной бумаге, под любым углом, в широком диапазоне температур, не протекает. Замечательный памятник старины. И зачем вы мне его показываете? Затем, что каждая космическая программа включала в себе решение с нуля миллиарда подобных проблем, которые нам решать уже не требуется. Прежде всего, точно так же работает карандаш. В те времена тоже были не дураки, и им самим пришла в голову эта идея, но они боялись тогдашних карандашей в деревянной оболочке, поскольку она легко воспламеняется. а отломившийся кусочек графита будет дрейфовать в невесомости, может куда-нибудь попасть и натворить неприятностей. Во время письма образуется графитовая пыль, которая в отсутствии силы тяжести будет парить в воздухе, она горючая и проводит ток. Но точно так же, как это разработанное в поте лица изобретение, работает сегодняшний стилус в комплекте с планшетом и каждая современная ручка. Одной проблемой меньше. Это частичный ответ на вопрос «как?». Естественно, это иллюстрация, а ответ звучит значительно дешевле, чем тогда. Пример. Каждый из тогдашних астронавтов проходил многолетнюю подготовку. Это были избранные, единицы из тысяч добровольцев. Считалось, что для того, чтобы пережить космический полет, нужен кто-то с идеальным здоровьем, почти сверхчеловек. Орбитальный туризм доказал, что достаточно быть в приличной форме и не более того. То, что я вам предлагаю, лишь дальнейший шаг. Вы так говорите, будто это какой-то пустяк. На орбите сейчас находятся 12 отелей. Некоторые так, ерунда, капсулы на пару человек. Но они есть. И их иногда посещают даже сказочно богатые пенсионеры. Помимо того, всего 7 исследовательских станций. Все принадлежат частным корпорациям и только 4, скажем так, государственные. Ну и что? Все равно не понимаю. Сколько стоит пребывание в таком отеле? Гига-евро? В двух из этих отелей у меня есть доля. Я просто вас туда отправлю. А потом дальше. Не верю. Стильмах показал на бары и всех посетителей. Я там был. Они все там были. Они все были в космосе? На Луне. Это третья смена. В сущности, это строители. Они строят там отель. У космотуризма огромное будущее, а я, знаете ли, мечтатель. Отели на орбите приносят доход, так что я строю очередной, более крупный и более доходный. По крайней мере, официально. Но какой в этом смысл? Есть некий изотоп, который возникает там, на месте, под воздействием космического излучения. Это потенциальное топливо. Идеальное топливо. В каком-то смысле даже возобновляемое, поскольку его создает космическое излучение, воздействующее на лунную пыль. Об этом известно с начала века, но его использование было возможно лишь в теории, требовалась еще соответствующая технология. У меня есть несколько проектно-исследовательских институтов, и нам удалось ее разработать. Временно ноу-хау принадлежит мне, но, естественно, рано или поздно об этой технологии станет известно. Я не смогу долго удерживать монополию, и тогда сверхдержавы, очнувшись, набросятся на Луну, словно голодающие на пиццу. Начнется новая эра колонизации. Вот только к тому времени там уже будем мы, и на этот раз уже не позволим себе обойти или столкнуть на обочину. Немного помолчав, Норберт показал в темный конец зала. Я видел, как они совершали какой-то ритуал. Похоже, кого-то поминали. Стельмах развел руками и выпустил из трубки пахнущий черносливом дым, который унесся голубыми клубами к потолку. Да, погибли трое. Было 2 несчастных случая. Не хочу вас разочаровывать, это в самом деле опасно. Люди гибнут на буровых платформах, в море, в подводных поселениях, гибнут летчики, пожарные. В космосе и на Луне они тоже будут гибнуть. Это не самоубийственные миссии, просто опасная работа. Примерно как на полярных траулерах, может, чуть опаснее. Официальная космическая программа провалилась, в числе прочего и потому, что ее хотели реализовать в условиях полной безопасности, но так не получится. После трагедии Джейсона сразу высказывалось предположение, что люди в космическом пространстве сходят с ума, хотя на самом деле неизвестно, что там произошло. Вы полетите как представитель прессы, и вам ничто не будет угрожать, по крайней мере, в границах разумного. Мы летим завоевывать новые земли, и нельзя расслабляться лишь потому, что с кем-то может что-то случиться. Естественно, мы стараемся все предусмотреть. Техника проходит множество проверок. Все добровольцы немало зарабатывают, имеют крупную страховку и полное обеспечение. Они знают, чем рискуют. Зато я не очень. Вы больше рискуете, оставаясь здесь. Дело даже не в том, что кто-то до вас в конце концов доберется и прикончит. Вы просто выгорите изнутри, продолжая бороться за смысл своей работы. Мир будет вынуждать вас производить возбуждающие картинки без какого-либо содержания, и у вас все равно нет никаких шансов рядом с тем, кто съезжает на магазинной тележке в пруд. Я предлагаю вам стать самым известным ивентщиком в мире, хроникером моего предприятия. предлагаю новые документы, оплачиваемый контракт, страховку, аппаратуру, и при этом все доходы от ивентов остаются у вас. Я не знаю ваших потребностей, но вам вполне хватит до конца жизни. И вы создадите нечто, имеющее смысл. Сколько вам нужно времени на размышления?» Норберт поднес к губам бокал и сделал два больших глотка. Затем достал из пачки сигарету и закурил. Он ничего не чувствовал. Совершенно ничего. Наверняка из-за тех пластырей. Он представил себе два дня душевных терзаний и бесцельное хождение по комнате бессонными ночами. «Берусь», — объявил он. Стельмах протянул ему руку. «Я шаман», — сообщил он. «Просто шаман. Не господин шаман, и уж тем более не президент или что-то в этом роде». «А почему шаман?» «Когда я был молод, люди считали, будто я способен делать невероятные вещи».